Люди часто обманывают друг друга, поэтому они несчастны в жизни, потому что нет искренности. Мы хотим использовать человека для своих целей, а это не любовь. Не могу общаться с родителями в присутствии их, не знаю, куда деться, особенно мамы. Ей постоянно от меня что-то надо. Если просят помочь, всегда помогаю. Общаться не могу. Обязательно ли носить на теле символы, знаки, вес вероисповедания? Конечно, нет. Что за фигня? Если читаю лекции, засыпаю, а слушаю легко. Как реагирует на гневливость отца? Часто родители хотят наслаждаться детьми, счастьем детей. Поэтому они живут жизнью детей. Это вид эгоизма. То есть они детям хорошо, им хорошо, детям плохо, им плохо. Поэтому они пытаются контролировать жизнь детей. Как они себя ведут, чем они занимаются, что они делают. Если ребенок ведет себя не так, как я хочу, или у него в жизни хуже, чем я хотел бы, допустим, у ребенка испытания в жизни, родители начинают беспокоиться. Беспокойство делает ребенку еще хуже, потому что у него и так испытания, плюс родители беспокоятся. Дополнительное испытание. Так? Беспокойство за детей является видом эгоизма, рушащим жизнь детей. Если мать, допустим, очень сильно привязана к тому, чтобы ребенок был счастливым, означает, что она испытывает счастье от его счастья, то в этом случае она сильно портит ему жизнь. И ребенок сильно отгораживается от нее, пытается подальше держаться. Он не может этого терпеть, потому что она его мучает своими желаниями. Как у тебя дела? Тебе опять все плохо? Ты устала? Может, кушать хочешь? И так далее. Вот у нас Игорь, он дает консультации по лечению. То есть я здесь не буду отвечать на эти вопросы по здоровью. Он все расскажет. Вот, то есть такое поведение, оно приводит к тому, что человек, ребенок обычно очень сильно страдает от этого. Результат эгоизма родительского. Так часто бывает. Родители должны молиться за детей и благословлять их на жизнь. Означает давать им возможность страдать в жизни, иметь свои взгляды, давать им возможность иметь свои взгляды, давать им возможность ошибаться и жить с тем человеком, которого они выбрали. Это означает, что родители добрые. Злые родители не дают ошибаться, не дают вести себя как-то по-другому, иначе. Не дают страдать в жизни, не дают жить с тем человеком, которого они не любят. Означает страдание для ребенка. Как родители должны себя вести? Молитве помогать. Допустим, ты мучаешься за ребенка, чувствуешь, что у него что-то не так, молись за него. Внутреннюю жизнь ему отдавай свою, внутренние силы отдавай, сердце станет на сердце легче, лучше станет на сердце, и такова будет помощь. Допустим, сегодня утром я за вас молился. Вы все. Собрались мои друзья еще, мы вместе сели и начали вот за всех, кто ходит на лекции, молиться. Сегодня с утра. Это мои отношения с вами внутренние. Понимаете? Естественно, я не смогу как бы на все ваши вопросы ответить и не смогу с вами лично поговорить со всеми, но зато я могу помолиться с утра за вас, за всех. Кому тяжелее, я чувствовал этого человека, и за него больше молиться. Существуют ли какие-то преимущества и недостатки в разных типах социальной конституции для духовного развития? Или все типы имеют изначально одинаковую возможность для духовного развития? Хороший вопрос. Все типы имеют одинаковую возможность для духовного развития, но духовное развитие будет разным. Например, человек, который склонен к знанию, у него духовное развитие будет через изучение Писаний, через философию. Вот такой тип развития. У человека, который склонен к управлению, духовное развитие будет через выполнение своего долга. Он будет выполнять свой религиозный долг. Для него такой вид развития является более приемлемым. Человек, который склонен к бизнесу, будет религиозно развиваться через щедрость и благотворительность. И через послушание по отношению к старшим. А человек, который склонен к труду, к творческому труду, он будет развиваться религиозно, что-то делает для Бога. А также в молитве. Все четыре категории могут развиваться в молитве. Понятно, да? Когда человек религиозно развитым становится, он становится вне этих всех четырех категорий и выше всех этих четырех категорий. Поэтому религиозно развитый человек, он является самым, занимает самую высшую категорию в развитии личности. Выше всех видов личности стоит четырех. Мы об этом чуть позже сейчас поговорим, когда у нас уже основное время лекция начнется. Как вам в командировках удается соблюдать режим дня? Никак. Обычно в Сибирь с Москвы летишь ночью. Ночью в самолет летишь. Поэтому какой тут режим дня? Я это делаю как пожертвование мое. То есть это мое пожертвование для Бога. Как подтолкнуть мужа к вегетарианству? Молодец. Слово «подтолкнуть» имеет самое важное значение в этой записи. Оно означает, что эта женщина хочет наслаждаться определенным видом счастья. Жить с человеком, который будет кушать так, как она хочет. Это означает эгоизм. Это не означает святость какая-то или чистота человека. Это просто вид эгоизма. И поэтому люди сопротивляются такому способу отношений. Мы подталкиваем друг другу к чему? Чтобы нам было лучше жить с этим человеком. Вот если мне что-то нравится, допустим, чтобы он делал, я его подталкиваю туда, подталкиваю. Результат прям противоположный. Чем больше мы подталкиваем близкого человека к чему-то, тем больше он против этого. Ко мне сегодня днем подошла одна дама, я был уже на другой, на духовной программе. И она мне сказала, задала такой вопрос. И родственники моего сына, и родственники моей дочери не любят, что я занимаюсь духовной практикой. Все меня за это не любят. Что мне делать? Я ей объяснил, что она очень агрессивно пыталась всех родственников привести в свою религиозную практику. Результат этого агрессивного поведения был однозначно определен с самого начала. Нелюбовь к этому человеку. Все. То есть причина такой нелюбви – это желание заставить, попытка заставить всех людей делать так, как я хочу, понимаете? Это вид жестокости сердца, жесткости сердца. И это всегда приводит к печальному результату. Всегда. Вера человека – это очень интимная вещь. Гораздо более интимное, чем отношения с близким человеком даже. Отношения с Богом – самые интимные отношения, которые только есть. И никто не имеет права нас к ним подталкивать никак. Единственное, что мы можем дать людям знание о том, что Бог есть, что есть принципы, какие-то правила, отношения друг с другом, с Богом. Это вот единственное, что мы можем дать. Все остальное человек сам найдет. У него есть сердце, он найдет. Кто кого выбирает, мужчина – женщину или женщина – мужчину? Что делать женщине, когда она выбрала мужчину и всем сердцем хочет ему служить? Ага. То есть хочет его заставить, чтобы он реализовал свою миссию. Ну, что только не придумает, чтобы замуж выйти. То есть она выбрала мужчину, он ее не выбирает. А она очень возвышенное чувство имеет к нему. Самое интересное, что она вот не выбрала старика какого-нибудь, а молодого парня красивого. И к нему испытывает очень возвышенное чувство. Красивому, молодому, хорошему такому парню, возвышенные чувства. Не эгоистичные совсем. И вообще она вот не хочет даже замуж за него. Она хочет, чтобы он просто был счастлив. Или нет? Или она хочет сама наслаждаться им. Но если ты хочешь наслаждаться кем-то, тогда честно скажи об этом. Зачем самого себя обманывать? Женщина не может выбрать мужчину, потому что женщина должна знать, что ей выбирает мужчину Бог. Поэтому разумная женщина, она всегда закидывает удочку, она строит глазки, как бы ведет себя хорошо рядом с мужчиной, делает очень красивый вид. Для чего? Для того, чтобы кто-то выбрался. Потом она уже смотрит по факту, какой улов. Если рыбки маленькие, значит, ждем дальше. Если большая попалась, значит, знакомимся. Вернее, даем возможность с собой познакомиться. Возможность даем. Все. Такое поведение. Если сердце кому-то привязалось, а он на тебя не смотрит, не обращает внимания, это жадность женская. Это жадность. Это как бы рыбка тебе не по зубам, но ты как бы хочешь ее поймать, мечтаешь. Означает, что можно вообще не замуж не выйти. Вообще остаться одной. Я знаю много таких женщин, которые вот так вот мечтают о ком-то, и может, можно промечтать всю жизнь вообще. Это означает жадность просто и непрактичность для женщины вообще. Непрактичное мышление. Поэтому лучше не привязываться никому, как бы глазки строить, но не привязываться. Как бы. Сами пусть привязываются, кому надо. Судьба даст человека, который тебе положен по судьбе. Все, вот и смотри. Если несколько лет подряд попадаются вот только вот такие рыбки, а выше не попадаются, скорее всего, значит, тебе выше и не положено по судьбе. Думай. Потому что можно вообще одной остаться. Женщина ведь, знаете, она, женщина как, она на себя смотрит в зеркало. Думает, Господи. Какая я красивая. Неужели я какому-то дураку достанусь? Потому что у женщины все самые хорошие качества наружу, а самые плохие внутри. Она ничего плохого о себе вообще не знает. Она удивляется, как это я с мужем себя веду вообще. Я такая хорошая, что-то, наверное, он так меня провоцирует. А я хороший вообще. Женщине очень сложно понять, что у нее есть недостатки. Любой женщине очень сложно. И это хорошо, поэтому она и красивой кажется, что она видит все недостатков, королева красоты. Поэтому это так природа устроила, что мужчина думал, и она согласна с этим, да, согласна. Вот, так бывает. И поэтому это хорошо, это неплохо. Но, несмотря на то, на это, что так вот, женщина должна знать, что ее как бы понимание, кто должен стать ее мужем, мягко говоря, несколько завышено. Это мягко говоря, понимаете? Несколько завышено. Потом, когда она как бы видит, кто по факту как бы попался, она думает, что-то как-то мелковато. А вот, вот так, как есть, мои хорошие. Не жадничайте, можно вообще остаться одной на всю жизнь. Вопрос про изнасилование. Достаточно ли глубоко осознавать, что это произошло в жизни из-за того, что я в прошлых рождениях совершил подобные поступки? Очень раскаиваюсь в этом. Ситуация тяжелая, но может быть она дана для осознания какого-то еще опыта, кроме своей прошлой вины. Несомненно, здесь прошлая вина, несомненно. Есть еще одна причина. Для женщин, которые должны знать эту причину обязательно, нежелательное общение называется. Я знаю только один пример в жизни, когда женщина вот никакого нежелательного общения не имела. 3 раза ее изнасиловали, просто она шла домой, ее тащили и изнасиловали. Вот так, буквально 1 раз среди бела дня. Просто затащили и изнасиловали, и отпустили. 3 раза у нее в жизни так было. Разные люди в разное время. Ну, видно, сильно как бы по карме получила вот такое вот испытание. Вот. А в основном женщины приходят на праздники, на которых немножечко выпивают. Выпивают. Означает, духи входят в сознание мужчины. Дух входит в сознание мужчины. И потом женщины насилуют на этих праздниках. После этих праздников, в кругу друзей чаще всего, насилуют женщин, девушек молодых, заставляют их заниматься сексом силой. Иногда они соглашаются, иногда нет, тогда их насилуют уже. Соглашаются, это то же самое изнасилование, только с согласием уже. И то, и другое это изнасилование. Чаще всего женщины соглашаются, потому что женская природа отдаваться мужчине, она склонна отдаваться. Поэтому веды говорят, женщина не должна ходить на такие праздники. Просто не должна ходить на них и все. Это не те места, где надо общаться воспитанной девушке молодой. Она не должна ходить на день рождения, на которых употребляют спиртное. И в которых проходят без взрослых. То только в кругу молодых людей. Там может произойти все, что угодно. Она не может контролировать ситуацию потом. Ни одна женщина не может контролировать ситуацию. Больше того, если женщина остается наедине с чужим мужчиной в вечернее время, она тоже не может контролировать ситуацию, даже если он разумный, интеллигентный, порядочный человек. Она не может контролировать ситуацию и не может себе гарантировать, что она не ляжет в этот день с ним в постель. Никаких гарантий в этом нет. Особенно если есть чуть-чуть спиртного хотя бы. Этого достаточно. И это очень неблагоприятно для женщины, потому что потом, если она, допустим, не замужем, он не женат, она теряет этого человека фактически в отношениях, потому что он становится от нее потом независим. Она становится сильно зависима от него, он становится сильно независим. В результате она не может дальше с ним создать семью. Она не может его притягивать, как раньше, к себе. Все, ее возможность дальше двигаться к семейной жизни, к личной с ним закончена. Или почти закончена. Это веды советуют женщинам как можно дальше держаться от мужчин, которые пытаются строить с ним отношения. Это очень опасно. Для личной жизни, для судьбы, для чистых отношений и так далее. Для всего очень опасно. Потом надо знать такую вещь, что после близких отношений люди уже не могут узнавать друг друга. У них нет такой возможности, потому что вступают в силу очень сильные нижние энергии. То есть люди просто как животные друг с другом ведут и все себя. То есть они даже встречаются только для секса. Они даже толком не разговаривают друг с другом после этого. То есть их дальнейшие встречи идут на истощение вот этой половой энергии. Они встречаются до тех пор, пока им не надоест это делать. А потом уже, естественно, семьи уже быть не может. То есть в сторону развития семьи отношения в этом случае не продвигаются. Потому что семья это не там, а здесь. Семья в сердце. Создается с помощью общения. Поэтому женщина должна сначала держать на дистанции человека и разговаривать с ним. В процессе беседы создаются близкие отношения, сердечные, а не в процессе половой жизни, как некоторые думают. Понятная ситуация, тема нет. Надо объяснять это молодым людям. Девчонки будут это понимать. У них сердце лежит к знанию. Они хотят организовать правильно свою личную жизнь. Как вызвать у мужчины желание ухаживать, заботиться и радовать свою женщину? Изначально вопрос поставлен неправильно. Потому что мужчина будет ухаживать, заботиться за тобой и радовать тебя только в том случае, если ты этого заслужила по судьбе. Бывают периоды, когда вообще мужчина не радует, не ухаживает, не заботится. Даже если ты делаешь что для него правильно, по судьбе, если тебе не положено какой-то период, чтобы за тобой ухаживали, ухаживать не будут, тебе надо просто это терпеть. Если человек живет для того, чтобы за ним ухаживали в личной жизни, то никакого счастья вообще не будет, потому что будут одни скандалы. Женщина должна вести себя сама правильно и даже не помышлять о том, чтобы получить что-то назад. Это должно происходить естественным образом, как награда. Смотрите, два варианта ухаживания. Вы просите ухаживать, и человек ухаживает, или он ухаживает, потому что у него самого появилось такое желание. В чем разницу чувствуете, нет? Улыбайся мне, улыбайся мне, улыбайся, нежно, нежно. Говори ласково. Любовь никогда по заказу не возникает. Это вещь бескорыстная и приходит как награда жизни к человеку. Как награда. Пытайся это понять. Женский эгоизм — это тоже эгоизм. Хоть он такой нежный, ласковый женский эгоизм. Такой скрытый, кажется, что это не эгоизм вообще. Но это точно такой же эгоизм. Он просто больше политизированный. Его тоньше узнать. Но он такой же эгоизм, как и мужской. Разницы никакой нет. То же самое. Мужской более грубый эгоизм, женский более утонченный. Но это то же самое. Это одно и то же. Поэтому не думайте, что женский эгоизм лучше, чем мужской. Это одинаково все. Влюблен в желатую, в женатую женщину уже больше года. Она отвечает взаимностью. Что делать? Пытаюсь, молюсь, пытаюсь ограничивать наши отношения. Внутри все болит. Что значит ограничивать отношения? Их надо рубить, такие отношения, не ограничивать. Я как бы режу ее не сильно, Олег Иванович, что делать? Я чуть-чуть ее так подрезаю понемножку. Ну, как бы молюсь, как бы, ну, нож входит все больше не в сердце. И разрушаю я ее жизнь все больше, Олег Иванович. Ну, молюсь, что нам делать с ней? Она тоже не против. Есть, понимаете, есть несколько способов зарезать. Можно зарезать человека, а можно зарезать его судьбу. Вот часто, когда режут судьбу человека, ему не больно, а приятно от этого. Когда режут тело, то это всегда неприятно, но когда режут судьбу, очень приятно бывает. Смотрите, Веды объясняют, что влюбленность — это всегда эгоизм. Вот эта влюбленность, в которую мы так верим, это всегда эгоизм. Но она поощряется, когда создается семья. Этот эгоизм поощряется, когда создается семья. Но когда семья создана, влюбленность должно быть правилом плохого тона. Никаких красивых, вот допустим, мужчина тебе такой нравится по жизни, вот такой тип мужчины. Ты с ним создала с таким типом семью. До свидания. Все остальные мужчины такого типа — это враги уже. Они разрушают жизнь. На них нельзя смотреть. Нельзя с ними общаться. Нельзя строить отношения. Это уже смерть твоей судьбы ходит, воплощенная в виде этих людей. Смерть твоей судьбы ходит. Что делать, Олег Геннадьевич? Рубить отношения. Что делать? Это не любовь, это влюбленность. Это не любовь, моя хорошая, это влюбленность. Любовь, знаете, что такое? Вот когда я хочу вам служить, и мне от вас ничего не надо, это любовь. Она имеет духовную природу, понимаете? Вот то, что вы говорите, это сексуальная энергия. Это означает влюбленность. Настоящая любовь – это деятельность души, а не деятельность половых центров. Пытайтесь это понять. Она не имеет разницы настоящей любви, что я люблю пожилую женщину, что молодую. Понимаете, это одно и то же. Настоящая любовь имеет чистую, бескорыстную природу. Влюбленность всегда корыстную природу имеет, поэтому ее надо рассматривать только в этих рамках, жестких рамках нравственного закона. И чем сильнее чувство, тем жестче должны быть рамки, понимаете, чтобы ограничить это чувство. Эти рамки должно общество выставлять. Это оно должно людям говорить. Так нельзя делать никогда. Потому что если запрет поставить полный, все равно люди будут пытаться хотя бы чуть-чуть нарушить этот закон. Понятно, нет? Идея? Понятно, Олег Геннадьевич, понятно. Но вы, Олег Геннадьевич, просто не врубаетесь. В жизни. Так все понятно. Человек должен сражаться за свою жизнь. Смотрите, что такое любовь? Есть дети, есть муж. Это любовь. А человек, который вызвал у тебя сильные чувства, это змея, которая ужалила тебя. Это говорят Веды. Это не мои слова. Человек, который с помощью гармонии, которая тебе не нужна уже в жизни, должен усиливать ту гармонию, которая уже создана. Там твои отношения, там твой труд. Сначала там есть страсть, потом она проходит. И начинается труд над отношениями. Там формируется любовь. Что такое любовь? Сначала способность терпеть близкого человека, потом уважать, потом быть верным, потом быть искренним. Медленно, но верно, годами создаются такие отношения. Это называется любовь. А вот это сильное чувство, которое возникает к человеку, это не любовь. Это вожделение или трансформированная любовь, трансформированная с помощью эгоизма. И эта любовь жалит разум человека. Он теряет трезвость, понимание, кто такие его дети, его уже дети не интересуют. Ему не интересно понимание, что будет с детьми, если я буду эти отношения строить. Ему не интересно знать, что будет с мужем, что с родственниками будет. Ему интересно только наслаждаться. Это не любовь, понимаете? Это змея, ужалившая судьбу человека. А? Что?
Дети уже 100 раз выросли. Уже внуки и все прочее.
Если вы не хотите слушать, я вам не помогу. Я знаю вашу ситуацию, чувствую, но я вам не смогу помочь.
А если вот все в семейных отношениях хорошо, но потом у женщины меняется фигура, например, в худшую сторону, мужчина начинает делать замечания, перестает ее любить за это.
Ну, похудейте тогда, похудейте. Как нет возможности? Есть возможность всегда похудеть. Ради мужа возьмите.
Нужно
похудеть,
да?
Нужно, да.
Ну как же тогда любовь?
А какая любовь? О чем вы говорите? Какая любовь вообще? Любовь – это очень высокое чувство, которое достигается серьезными отношениями. Годами она формируется. Вы просто не понимаете, что такое любовь, понимаете? Поэтому не задаете эти вопросы. Любовь, изучайте, что такое любовь. У меня есть много лекций на эту тему, изучайте, что такое любовь. То, что вы думаете, это любовь, это не любовь. Настоящая любовь, ему имеет другую природу. Понимаете? Если вы считаете, что у вас муж настоящая любовь, то вы ошибаетесь. У вас такая же точно. Он одно просит, вы другое просите. Но это то же самое все. Понимаете? Почему-то у вас все вопросы про любовь. Ни одного вопроса про предназначение человека. Вы куда пришли? На какие лекции? Когда мне было 10 лет, моя мама бросила нашу семью. Может, мне не отвечать на это сегодня? Видите, вы не то пишете. Не то пишете, мои хорошие. Не то пишете, понимаете? Писать надо по теме. Ваш вопрос по теме, пожалуйста, если есть. Ваш вопрос. Вот вы сказали, есть ваш вопрос, да. Ну вот сейчас девушка спросит.
Если моя работа связана с творчеством, и связана, ну, в моем, по крайней мере, понимании, определенным... служением людям. У меня это очень хорошо идет, эта работа. То есть мне, там, не знаю, с каждым месяцем все больше и больше. Соответственно, я женщина, должна в первую очередь свои женские обязанности выполнять. У меня это точно.
Я передам, я обслучиваю.
С одной стороны, творческое служение людям, а с другой стороны, женские обязанности, моя семья, мой ребенок, мой муж.
У нас есть семья, ребенок, да. Муж. Вопрос такой, если мне нравится работа, она связана с творчеством, я хочу в ней развиваться, но у меня есть семья, ребенок, муж, куда мне как бы отдавать свои приоритеты? В работу или в семью? Конечно, в семью.
И можно тогда еще один? То есть мне нужно, получается, отказывать людям, которые ко мне приходят, как мне тогда это делать?
Нет, зачем отказывать? Не надо отказывать. Понимаете, что такое приоритеты? Это ваша душа. У вас сейчас преобладает правое полушарие над левым. Это означает, с мужем строятся холодноватые отношения, такие прохладные немножко. Дети вас беспокоят. Не приносят вам счастья, беспокоят. Мешают вам погружаться в вашу работу. Это означает разрушение судьбы для вас. Это не значит, что ваше творчество – это плохо. Просто ваше понимание, что такое творчество, неправильное. Творчество женщины идет внутри семьи сначала, а потом уже на работе. Вы не развили свое творчество внутри семьи. Знаете, в чем причина? Вот смотрите, сейчас я вам приведу пример. Вот если, допустим, что-то тяжелое у меня в жизни есть, но нужное, да, тяжелое, допустим, мне надо перелопатить там вот много чего. А здесь, допустим, очень приятное, но не нужное. Не такое нужное в жизни. Тоже нужное, но не такое сильно нужное. Что человек обычно выбирает делать? приятное, но не нужное. Вот в этом заключается ошибка. Все. Вот эту ошибку вы попались. У вас есть трудности определенные в личной жизни, и вы отвлекаетесь от них с помощью вашей работы. Все. А надо идти в трудности. И это делается с помощью молитвы. Сначала надо внутри пробить эти трудности молитвой, а потом уже они пойдут пробиваться снаружи. Понимаете? Ведь она поняла. Вот это уже практичный вопрос. Ну, Даша. Это не по теме вопрос. Следующий вопрос.
Да? Да. Как понять, к какой категории относитесь?
Вы не сможете понять, к какой вы от категории относитесь. По той причине, что вы не развились как мужчина. Вам надо сначала работать над собой серьезно. Понимаете, работать над собой. И стать зрелым человеком. Зрелым, сильным человеком. А потом вы поймете, что для вас лучше всего быть руководителем. Ну вот я вам это сказал, но это ничего не меняет в вашей жизни сейчас. Потому что вы не можете быть руководителем. У вас для этого нет внутренней силы. Понимаете? Никто вас слушаться не будет. Поняли? Насколько важно учиться не думать о женщине, а думать о развитии себя как личности для мужчины. Спасибо вам за хороший вопрос. Мне уже нравится, у нас лекция стала более...
Еще вопрос. Ну? Вот скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, реальный смысл жизни?
Это немножко не по теме, мы позже будем об этом говорить. Ну? Тем более, что ваш вопрос задан немножко с таким, знаете... Ну, типа, Олег Геннадьевич...
А как насчет матерей-одиночек, которые приходят на работу?
Спасибо вам за вопрос. Очень хороший вопрос. Он по теме. Как делать, как же быть матерям-одиночкам, которые приходится работать, они не могут как бы... Понимаете, вот смотрите, называется трудности судьбы. Это означает тяжелый период жизни. В этот период жизни самое главное – это молитва. Понимаете, самое главное – это молитва. Человек должен организовать внутреннюю жизнь. Внутренняя жизнь направлена на отношения со святостью, с святым человеком. Когда человек так живет, внутреннюю жизнь организует, то на него спускается милость. В чем заключается милость для женщины, которая одна? Понятно в чем? Она получает возможность правильных отношений. Но также она получает знания о том, что она не просто так одна, есть причина. Это ее жестокость в прошлых отношениях. Она должна сначала раскаяться в этой жестокости, а потом придет уже милость. Видите, поэтому всегда, когда трудный период, нужна молитва, потому что молитва дает знание, что делать в жизни. А? Просить не надо ни о чем, надо просто молиться. И отношения со святым человеком устанавливать, надо ему служить, выполнять его наставления, думать о нем, молиться ему. Словами, да, словами. Нет, лучше молитвой.
Вот именно той верой, христианской?
Да, если святой человек христианин, его верой. Если у вас надо еще веру выбрать, это важно. Если нет веры, молитесь как можете. Можете просто, я желаю всем счастья повторять для начала.
И ставить перед собой святого человека.
Да. Он поймет.
А? Если муж против духовной практики, давайте начнем его.
Муж против духовной практики бывает только в одном случае. Когда жена свою духовную практику противопоставляет мужу. Это значит, что она его не уважает, мужа, и делает все, что она делает, самостоятельно, независимо от него. Результат такой деятельности всегда один. Мужчина бунтует против всего, что исходит от женщины. И все. И правильно делает. Потому что такая духовная практика обычно ее приводит к духовному наставнику определенного типа. Духовному наставнику в кавычках. Который чувствует, что она не защищена мужем, и начинает с ней устраивать близкие отношения. Я не буду отвечать ни на какие религиозные вопросы.
Олег
Геннадьевич,
да? Работа связана с женщинами, то есть приходится через много женщин участвовать.
Соприкасаться или прикасаться? А, то есть вы подстригаете женщин. Хотите, чтобы я вас научил, да? Это очень хороший вопрос, спасибо вам. Относитесь к женщине как к матери, любой, или как к дочери. Понимаете, как только вы относитесь к ней как к матери, ее вот эта магическая сила, влияние на вас сразу же испаряется, сразу же испаряется. Вспоминайте свою мать и сравнивайте с ней, с этим человеком. Что это вам как мать? Если сильно младше, как дочь, значит. Вот вспомните сейчас какую-нибудь девушку, которая вам нравится. Ну, привлекательная. Вспомнили? Вот сейчас мысленно поклоняйтесь ей и вспомните свою мать. Что нам как мать этот человек? Видите, чувство поменялось. Почувствовали это, нет? Почувствовали. Это ведический принцип. Такой дается совет всем таким образом себя вести.
Женщинам тоже жить?
Женщинам надо относиться к женщинам нормально. Нет вожделения к ним. Мужчинам надо относиться как к чужому человеку, к чужому. Женщина должна чувствовать, что это чужой мужчина, а не мой. Когда она чувствует, что он чужой, сразу же все проблемы решаются. Если она привлекается им, это означает, что она близкие отношения строить хочет. Всегда женщина, когда мужчину привлекается к мужчине, она всегда близко пытается с ним общаться. Женщина с чужим мужчиной близко общаться нигде не должна. Ни на работе, ни дома, нигде. Эта тема закрыта. Про предназначение человека, спрашиваю. Вот сзади молодой человек. Да?
Если охота защищать своих близких, означает ли это, что это предназначение? Или это просто долг как мужчина?
В вашем случае это предназначение. Вторая, если хочется защищать близких, это предназначение или... Это долг просто мужчине. Часто бывает и так, но в его случае это природа. То есть природа быть руководителем, то есть действовать в таких структурах власти, как-то быть. Это ваша природа.
А руководителях? Другие люди с другим предназначением, у них веды говорят что-нибудь о том, могут ли они считать других людей врагами. Да? То есть вот произошла ситуация, когда бывшие друзья стали врагами.
Могут считать, могут. Могут.
Как в этом случае сражаться. Каким образом? То есть, если я являюсь, да, как бы воином по предназначению, да, то каким образом я могу...
Женщина как сражается? Через мужчин?
Муж тоже не является мой воином. То есть, каким образом с ним общаться, с тем человеком, который его считает врагом?
Вашему мужу?
Да.
Помолиться. Защитные молитвы читать. Молитвами. Вы защитные молитвы читаете, и Бог его или успокаивает, или наказывает, в зависимости от ситуации. Вы как бы просто защищаетесь молитвой. Бог или наказывает его, или успокаивает. И то, и другое хорошо. Да, если он не прав. Если вы не правы, то будет на вас удар идти.
А если...
Тогда молитесь, чтобы понять, кто не прав. Потому что я почувствовал ситуацию, поэтому я вам ответил на ваш вопрос. Нет, мы начинаем лекцию уже. Начнем лекцию с вопроса от мужчины. Это важный вопрос. Я ничего здесь не считаю. Я просто... Вопрос такой. Что вы считаете целью жизни, главной целью жизни человека? Я отвечал на этот вопрос на первой лекции и говорил, что... Веды считают, что главная цель жизни человека, любого человека, это понять свою духовную природу, понять, что есть Бог, и установить свои отношения с Богом. Как только человек достигает этой цели, все остальные цели сразу же немедленно решаются в его жизни. Потому что он достигает своей такой чистоты понимания вещей, что эта чистота, она дальше дает ему знание, как жить в этом мире. То есть все вопросы, предназначения другие решаются естественным образом у того человека, который понимает свое самое главное предназначение. Самое главное предназначение. Поэтому человек должен смело, как можно больше времени в своей жизни уделять духовной практике. Какой духовной практике? Которая уже сидит в сердце. Ничего менять не надо. У каждого человека есть сердце, понимание, которое родилось из его культуры, из его традиций, из его жизни. Это понимание надо углублять, не надо прыгать никуда. Если понимания нет совсем, вы не получили его, ищите, изучайте. Очень быстро вы найдете тоже. Это не так сложно на самом деле. Большинство людей быстро находят свою культуру духовную и идут этим путем. Вы удовлетворены моим ответом? Спасибо. Итак, мы сегодня поговорим о трудностях понимания себя, предназначения человека. Первая трудность заключается в том, что некоторые люди путают вот эти вот классификации. То есть, смотрите, есть классификация холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики, да? Эта классификация относится к деятельности чувств. Это никак не связано с предназначением человека. Предназначение человека — это деятельность разума. Я вам 4 категории разума описала, да? То есть определенная категория разума, и она дает человеку что? Возможность жить с пользой для общества и с пользой для своей судьбы одновременно. Здесь наступает гармония. Если человек развитый, понимаете, если человек развился правильно, он делает пользу для своей судьбы, своей работой, он развивается, прогрессирует как личность, и при этом он совершает пользу для общества. И его материальное положение также потихоньку возрастает. Все вместе улучшается благодаря правильному выбору. Но как осуществляется правильный выбор? При правильном выборе сначала человеку тяжело жить, а потом он развивается как личность, ему становится легко жить со временем. При неправильном выборе сначала человеку легко жить, потому что он выбирает деньги, он находит, где легко деньги зарабатывать, а не где приносить пользу и делать то, что ему нравится. Это разные вещи, пытается понять, цели разные совершенно. Потому что предназначение человека стоит на более высоком уровне, чем зарабатывание денег. Это разные цели. Выбор предназначения — это жизненно важная цель, а зарабатывание денег — это важная цель в жизни. Когда человек выбирает важную цель, а не жизненно важную, в результате он продается, понимаете? Он продается на деньги. В результате он как личность не развивается. Ну, допустим, человек по природе преподаватель. Много денег не заработаешь. Так? Вот. Но ему предлагают хороший бизнес, торговлю. Он идет в торговлю, а природа его преподавать. Что получается? Деньги есть, счастья нет. Веды говорят, человек должен выбрать счастье. Счастье в труде. Потому что когда он его выбирает, постепенно он повышает свой статус в обществе. И этот статус ему дает также возможность зарабатывать деньги. Например, человек хорошо развился как преподаватель, не скупился в этом плане, не торговался с судьбой. Он занимает достаточно высокий статус в обществе, и в результате он параллельно может организовать какую-то деятельность, которая будет давать ему деньги. Все. Это само собой происходит, естественным образом. Есть статус, есть возможность. Но сначала человек не должен поддаваться на эту провокацию. Есть другие варианты. Человек совсем не развился, как, допустим, преподаватель. Он совсем не развился, но это его природа, преподаватель. Это значит, что он должен работать там, где ему платят деньги. Потому что бывает так, что человек вообще не может своей деятельностью, которую он должен совершать в жизни, заработать себе на жизнь. Это значит, что он должен работать там, где ему есть возможность кормить семью и себя. И в свободное время заниматься самосовершенствованием, чтобы раскрыть свою природу глубже, чтобы повысить свое предназначение, свой статус внутренний. Понимаете? Вот так, допустим, моя природа вот, заниматься вот этой деятельностью, которой сейчас занимаюсь. Но до этого я был там дворником, сторожем, там, кем угодно. Для чего? Для того, чтобы учиться, иметь какие-то средства на жизнь и развиваться как личность. Таков путь человека в жизни. Он берет какую-то деятельность, потому что ему надо просто как-то содержать себя, своих близких, и дальше развивается как личность. Для женщины путь другой. Она, если есть возможность жить с родителями, она живет с родителями. Если есть муж, она живет с мужем. И дает возможность развиваться мужу. А сама старается развивать семью. Означает, ближе к детям, ближе к зачатию детей, ближе к тому, чтобы кормить мужа, ухаживать за ним, заботиться о детях, о родственниках, обо всех, кто вокруг. И если при этом есть еще возможность трудиться внутренне, то трудиться, значит. Женщина не должна думать, что ее цель, ее жизни – зарабатывать деньги. Если она так думает, то она разрушает семью. Это вредоносная деятельность для семьи. С точки зрения женщины. Потому что энергия любви, которую она должна давать семью, невосполнима становится. Я сейчас вам объясню, женщины, это по теме. Это по теме. Объясню последствия такой деятельности. Первое последствие такое. Мужчина, которому не хватает энергии семьи в личной жизни, у него есть несколько вариантов, где ее восполнять. Первый вариант. Углубляться в работу, если он ее любит. То есть это значит, что его дома не будет. Второй вариант. Начать заниматься развлечениями различными. Там казино, компьютерные игры там, и т.д. и т.п. Третий вариант. Найти женщину себе другую и с ней получать энергию любви. Четвертый вариант. Начать пить или употреблять наркотики. Какой вариант женщины из этих четырех вы выбираете? Ну, то есть вы решили, все-таки работа важнее для вас в жизни, а не любовь к мужу. Вот этот из этих четырех, какой вы выбираете? Работа, да? Пускай работает. Работа выбирает. Хорошо. Но вы, у вас не будет никакого выбора. Вы, допустим, решаете работу, пускай вам упахивается лучше на работе, как и я. Но он не будет, его судьба не будет вас спрашивать. Будет он упахиваться, или будет балдеть, или будет гулять, или будет пить. Непредсказуемая ситуация. Спортлото. Так, смотрите, женщины, видите, есть очень серьезное «но» в вашем желании как бы развиваться в социуме, помимо желания развиваться в семье. Причина только одна. Почему женщина не хочет развиваться в семье? Только одна. Потому что трудно. Трудно развиваться как женщина. Трудно для женщины развиваться как женщина. И могу вам сказать, что любому человеку, который хочет жить согласно своему предназначению, именно в этом направлении идти труднее всего. Трудно развиваться как личность в этом направлении. Допустим, бизнесмену очень трудно не капать. Чтобы развиваться в бизнесе, ему надо научиться быть отреченным от денег. Потому что когда человек склонен к бизнесу, как бы его к денежкам руки тянутся, это значит, что он не будет развивать свой бизнес. Чтобы развивать бизнес, нужно вкладывать бизнес в лучших сотрудников и много во что, и даже в образование, но не в себя. Не в свою жизнь, понимаете? Человек, допустим, развивается в бизнесе, он все деньги отдает на всех. Себе остается ноль. Это означает правильное мышление бизнесмена. Неправильное мышление это... Понимаете? Не хватает мозгов. Означает, не будет развития бизнеса. Для руководителя важно сохранить честь. Он не должен заниматься бизнесом. И он не должен эксплуатировать свой пост. Он должен честно выполнять свой долг. Если он честно выполняет свой долг, значит в этом случае он становится узурпатором для всех, а не руководителем. А это значит, что он сосет кровь от всех. И все от него тоже будут сосать кровь. Просто он на грубом плане сосет кровь у людей, а от него будут сосать на тонком. Сейчас я вам приведу пример, чтобы вы знали, как им жить, этим людям. Пример очень простой. Поднимите руку, кого хоть один человек не любит в жизни? Не факт, что все. Не факт. Хоть один человек не любит. Вы счастливы жить с такой ситуацией?
Не очень.
Не очень. А кто счастлив вот в этой ситуации жить? Поднимите. Вас один человек не любит, и вы счастливы жить при этом. Три человека. Ну, молодцы. Это счастье сравнивается с счастьем верблюда, который в пустыне, знаете, он как ему и кушать нечего. И он берет верблюжью колючку, ест. У него в это время десны колят и кровь течет. И когда кровь вытекает из десен, думает, о, вкусная колючка. Ему нравится вкус своей собственной крови. Таково счастье жить с тем человеком в сердце, который тебя не любит. Поэтому лучше всего просить прощения. И сделать так, чтобы сердце очистилось. Тогда будет счастье настоящее. Не прощает, простит. Нужно время просто. Нужно время. Знайте, что любая злоба нейтрализуется вашей силой. А если он не простит, но ваше сердце очистится, то его непрощение пойдет ему назад. Если вы отработали свою карму в прощении, то есть вы искупили свою вину внутреннюю, то никто не имеет права вас ненавидеть. Если человек вас ненавидит, это возвращается к нему назад, вас не трогает совсем. Все.
Так.
Это не беда, это не ваша беда. Вы не должны пытаться жить за других людей. Это не ваша жизнь, его жизнь. Вы должны свою сначала прожить. Свою. Надо искупить свою вину. А потом вы увидите, что все лучше станет во всех отношениях. Когда два человека ненавидят друг друга, они никому не помогают этим. Никому. Один себе помог, другой тоже помог себе. Полегче уже стало. Вы облегчили ему жизнь таким образом. Так вот, знаете, что когда руководитель сосет кровь с людей, почему он сосет кровь? Потому что он использует свою власть для того, чтобы тянуть с них деньги и все остальное. Тогда эти люди чувствуют своим сердцем, что их обделяют. Всегда, когда человека обкрадывает, он это чувствует сердцем. Невозможно это скрыть. Если кто-то как-то обкрадывает другого человека обманным путем, всегда это чувствует сердце. И сердце что делает? Дает ему это назад. Думает, ну что же ты такой человек-то, а? Сердце искренне вот так вот. Это означает проклятие. Часто люди даже не понимают, что они проклинают других людей. Это происходит неосознанно. Например, это единственный способ проклясть другого человека, это иметь на это санкции. Допустим, женщину бросили с ребенком, ей негде деньги брать. И она такая, она вроде бы любит этого человека, но в сердце у нее возникает такая сила. И такое, знаете, такое на выдохе. Ух, ты за это ответишь. Ну такое, знаете, как это? Это Бог говорит. Это не человек даже. Не то, что он хотел так сделать. Это просто само собой произошло. И он за это ответил. Таков закон. Других вариантов проклятия нет. Вот эти сглазы, привороты, отвороты, навороты, завороты. Все это, знаете, это бред. Просто бред. Но если человек в это верит, тогда это уже не бред. Допустим, вы пришли к бабке какой-то, которая и занимается тем, что она всех сглаживает. Она дает в это веру. То есть вы пришли к ней, и она говорит, ой, сынок, тебя сглазили. Она, правда, мне докладывает, кто сглазил? Мне докладывает. Докладывает неправильно. Потому что она именно этим и занимается. Она дает такой тип веры человеку, что он начинает думать, что кто-то виноват в его проблемах в жизни, а не я. Знаете, это и есть. Вот испортить мозги человеку, это и сглазить его, означает проклятие. Сам захотел, получил, нет проблем. Поживи вот так вот, ненавидя кого-то в своем сердце. Представьте, если начальник имеет 100 человек в своем коллективе, я уж не говорю про 1000, которых он постоянно мучает. Вот представьте, что он сам делает со своей судьбой. Ведь от сердца человека защититься невозможно. Можно поставить заслоны государственные, заслоны власти, заслоны законов на свои действия, которые по сути являются незаконными. Потому что законные действия и незаконные определяют сердца людей. Они определяют твоя защита. Понимаете? Представьте, что будет с его судьбой. Как он рушит свою жизнь, если он делает такие вещи совершенно. Как ему будет тяжело. Понимаете, как трудности. Вот смотрите, он сильный человек, допустим, по природе. Руководитель обычно сильную психику имеет. Вот смотрите, допустим, на него пошло вот это вот. Он сделал плохо людям, и они ему ответили сердцами. Что будет дальше, как вы думаете? Какой вариант? Его сразу силу сломает? Нет. А какой вариант? Во-первых, он еще хуже станет от этого, это факт. То есть он начнет как бы пытаться обороняться от этого в сердце и начнет еще хуже людям делать. То есть он пойдет по наклонной плоскости. Это факт. Но я говорю, куда эта сила пойдет? Вот эта сила сердца против него настроена. Куда пойдет сила? Ой, хорошо, вы не знаете. Вы не знаете, куда она пойдет. Сейчас я вам объясню. Рядом всегда с сильным человеком есть кто-то послабее. И вот когда человек злобствует, то эта злоба идет к нему сначала, а потом портит ему отношения с ребенком, с женой, рушит его семейную жизнь. И начинается такой расколбас в его личной жизни, потому что самое главное у человека – это любовь. Если человек живет нечестно в обществе, первое, что он теряет – возможность любить и быть любимым. Если у него есть близкий друг, отношения с этим близким другом рушатся из-за этой силы. Если у него есть любовь к сыну, рушатся отношения с сыном. Если у него есть любовь к жене, рушатся с женой, с матерью. И все, человек остается совсем один. Шакал я паршивый, все ворую и ворую, совсем один. Понимаете, попытайтесь это понять. И люди сейчас часто подкупаются на такую жизнь. Они думают, это и есть настоящее счастье, вот так же. А где тут счастье-то? Никакого счастья нет. Попробуй пожить, когда тебя ненавидит 100 человек. Я уж не говорю там 1000, это вообще кошмар. В жизни счастья никакого нет с такой. Никакого счастья. Конечно, если тебя ненавидит, а основания к этому нет, тогда все нормально. Эта ненависть не доходит до назначения. Она возвращается назад. И об этой ненависти я говорил вчера, в случае правителя. Мы можем, конечно, думать, что вот так он должен делать, а если он не может. А мы ненавидим. Значит, что мы получим? Назад по башке. А есть такой закон. Чем больше благочестия у человека, тем больше наша ненависть, отражаясь от него, усиливается, возвращаясь назад. Веды говорят, если ты оскорбил святого человека, ты получишь такую порцию назад, что тебе на всю жизнь хватит от одного оскорбления. Если ты оскорбил правителя, который более благочестив 1000 раз, чем ты, ты получишь хорошую порцию назад тоже. Вот так люди себе проклятую жизнь делают. Понимаете? Проклятую жизнь делают. Своими оскорблениями, которые они совершают, не задумываясь над тем, что будет назад. Назад придет, понимаете? Это очень важно знать, потому что почему... Это, я об этом говорю, потому что это по теме. Главная проблема людей не заключается в том, что они не могут найти свое предназначение. Главная проблема заключается в том, что они не выполняют правильно свой долг. Они рушат свою жизнь, действуя в жизни неправильно. Неправильно. Все нормально будет. Раскайтесь и все, пытался и все. Ну, по башке дадут. Поэтому каждый день не должен человек раскаиваться просто за все, что он делает нечаянно. Раскаивайтесь, и поймешь сразу.
Нечаянно бьют отчаянно.
Нет, не факт, не факт. Отчаянно бьют за злостность, когда ты сделал и знаешь, и еще добавляешь. Вот это за это получишь отчаянно. Когда злостно бросает человек своих близких, это за это отчаянно получает по судьбе. Отчаянно.